нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Серия Олега Будницкого в нашей совместной передаче с журналом «Знание и сила. Красные и белые вожди». Сегодня Михаил Фрунзе, конечно, как всегда, естественный вопрос, откуда фамилия и кто он по происхождению?
Молдаванин.
Молдаванин, да. Да. Вот как вот здесь мне написали. Один молдаванин мне сказал, пишет Владимир, что Фрунзе в переводе означает «лифт». Я не знаю.
Я тоже.
Вот это... Понятно. Но все равно даже странная фамилия для румынско-молдавской. Там какие-то такие интересные, посмотрите, этимологию все-таки настоящие. А мы продолжаем говорить о Фрунзе, но тут нам говорят, что в Шуйском краеведческом музее очень неплохая есть экспозиция.
Да. Там и документы хранятся, и подлинные письма. Вообще, Фрунзе сохранилось не так много подлинных документов. Очень много известно в пересказе. В пересказе его старшего адъютанта, одного из первых биографов, который, в свою очередь, пересказывал то, что ему рассказывала мать Фрунзе и так далее. Поэтому многие вещи о Фрунзе, устоявшиеся в общественном сознании, это на самом деле вот такие рассказы, которые... нередко, скажем так, бывают, немножко деформируют реальность. Mm-hmm. Тем более, когда это через много лет, и когда это после смерти любимого сына, или любимого командующего, или просто любимого героя. Так и о Фрунзе существует множество легенд. Но я позволю себе пропустить детали его революционной деятельности в 17 году. Он, да, смертную казнь ему заменил. Его приговорили к смертной казни, несмотря на все эти дела, но заменил смертную казнь каторгой, командующий Московским военным округом.
Фрунзе Лист.
Да.
Это у нас просто ошибочка была.
Да, судил его военный суд, поэтому, значит, это утверждал командующий округом, он заменил на шестилетнюю каторгу. Потом он вышел на поселение, в ссылку, бежал, под чужими фамилиями жил. Последняя была Михайлов. Ему передали документы пропавшего без вести земляка. Организовал после февральской революции милицию и в Минске, и советы в Минске. Потом участвовал в захвате власти большевистской в Москве в октябре 17 года. Потом возглавлял партийную советскую власть любимого Иванова Вознесенски. Затем был военным комиссаром Ярославского военного округа, и потом стал командующим армией, 4-й армией Восточного фронта.
Вот. Почему его он был поставлен командующим? Почему вот какие, можно ли сказать о качествах каких-то? Потому что у него такая революционная военная биография, что в Великую Французскую там были такие. Вообще в революцию вдвигаются такие люди, не военные, не военного образования. Редко, но получается.
Безусловно. Но Фрунзе был прекрасным организатором, это чувствуется все время. Он был отличным организатором, причем с молодых лет. Он был человеком очень решительным. Он был человеком, безусловно, лично очень храбрым во всех отношениях, и лично водил войска в атаку, что для командарма, в общем-то, как-то неуместно, я бы сказал, но вот когда нужно, взял винтовку в руки и повел эту самую Чапаевскую дивизию в атаку на реке Белой. Впоследствии, например, он очень лихо ездил на автомобиле. У него там за несколько месяцев было 3 аварии, между прочим. Сам садился за руль или шоферу говорил, чтобы он гнал, да? То есть человек был такой приспособленный, я бы сказал так, для войны, для решительных действий, был хорошим оратором, несомненно, и отличным организатором. Каким он был полководцем, я не знаю. Я не знаю, почему я так говорю. Но я не могу поверить, что человек, не имевший никакого военного образования, человек, который никогда ничем не командовал, человек, который не принимал участия вот в такой войне настоящей, вдруг сразу способен командовать армией, группой армий, фронтом. Это ведь не личная храбрость. Это знание, умение, это профессионализм.
А привлечение специалистов, привлечение людей,
вот...
организация именно заполнение не знания, заполнение знаниями других и умение эти знания применить.
Вот, совершенно верно. Это Фрунзе, несомненно, умел.
Вот.
И поэтому нужно смотреть на его команду. Его всюду сопровождал Федор Федорович Новицкий, генерал-лейтенант старой армии, который был его заместителем еще как военного комиссара, и потом был или начальником штаба, или заместителем командующего всегда при Фрунзе. Это было Вот, и когда он командовал армией, и когда он стал командовать группой войск, и когда он стал командовать Восточным фронтом некоторое время. А интересно, когда он получил назначение на должность командующего Южным фронтом, он немедленно телеграфировал Новицкому, приглашая его приехать. Но Новицкий не мог, он в это время входил в состав советской делегации на мирных переговорах с Польшей, но Фрунзе опять-таки опирался на тех людей, которых он возил за собой, с Туркестанского фронта, скажем, Андерса, был такой Александр Карлович Андерс, полковник. Он, несомненно, опирался на начальника штаба Южного фронта Ивана Христофоровича Паука. Армиями Южного фронта командовали тоже бывшие царские офицеры, это Владимир Лазаревич и Август Корк и так далее. Это, опять-таки, и о роли военных специалистов, и об умении Фрунзе организовать этих военных специалистов.
Ну, конечно, но, честно говоря, вот даже ведь вот тому же Наполеону, наверное, военная школа, его познание, вот именно конкретно военные, это не прямая связь между его будущими победами. Вот эти, их надо применить тоже. Вот к Тулону, да, может быть. Ну, а вот дальше это совсем другие входят факторы.
Это некоторые условия. Это некоторые условия. Например, Тухачевский, который получил военное образование, который имел опыт, хотя не командовал ни частями, ни соединениями, да, но имел опыт реальной мировой войны, Тухачевского можно представить себе в роли самостоятельно планирующего операции, принимающего решения, что он и делал.
Но это одна из форм командования.
Да.
А вот у Фрунзе, значит, другая.
Другая, да.
Тут отрицать нельзя. И там, скажем, твердого большевика, там, освященный именем твердого большевика и его решением, военспецовые всевозможные размышления и решения тоже, они, конечно, может быть, имели большее действие на войска, если бы
впрямую... Но вот это и есть тот синтез коммуниста-генштабиста, о котором мы как-то говорили. Просто обычно эти коммунисты были комиссарами, а Фрунзе был командующим.
Ну вот, может быть,
причем
в этом действительно.
Причем единственным, да, командующим, не бывшим офицером. Среди остальных командующих практически все были полковники, генералы генерального штаба, и был Фрунзе, и был Тухачевский, который был всего-навсего поручик в прежней жизни.
Да.
Так, еще несколько слов, вот бы я о чем хотел сказать, это о гуманизме Фрунзе. Вот ходит такая легенда, что если бы Фрунзе позволили, то никаких бы репрессий против офицеров в Крыму не было. Как известно, Фрунзе отправился после эвакуации Врангелевской, отправился воевать с Махно, с бывшим союзником. Угу. Тоже характерная большевистская тактика. Махно использовали, а потом против него же повернули войска. И бывшие союзники его, собственно говоря, воинство разгромили, а самого Махно чуть не убили. Израненным он был переправлен в Румынию.
Хотел сказать, Махно не ангел, но это как двусмысленно в рамках гражданской войны.
Да, причем Врангеля ему предлагал весь союз. Угу. Махно отказался. Более того, в парламенте посланцы Врангеля были убиты. Так вот... И якобы, если бы там был в Крыму Фрунзе, а не тройка Пятаков, Белокун и Землячка, то там не было бы этих массовых репрессий против офицеров, то все было бы хорошо. Я в этом сильно сомневаюсь. И я об этом сужу по прежней практике Фрунзе. Я позволю себе процитировать его донесение Троцкому, копия Ленину, называется «О неустойчивости ближнего тыла». Это 17-18 марта 2019 года. Он только что вступил вот в командование армии. Речь идет о крестьянском восстании в ряде уездов Самарской губернии. Причем крестьяне выдвигали такие лозунги. «Да здравствует советская власть на платформе Октябрьской революции! Долой коммунистов и коммуну!» То есть они как бы за советы без коммунистов. То есть лозунг кронштадтский, только уже весной 2019 года в Поволжье. И вот что докладывает Фрунзе, что пишет. Цитирую. «При подавлении движения убито, пока по неполным сведениям, не менее 100 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. В бою около 100, а потом всех тех, кого сочли ненадежные, просто расстреляли. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблен целиком наш отряд 170 человек, сожжено совершенно». Причем, почему это происходит, Фрунзе отлично понимает. Движение выросло на почве недовольства экономическими тяготами и мероприятиями. А в силу несознательности населения было направлено и использовано должным образом. То есть, вот с несознательными вот так мы будем поступать. Расстреливать потенциальных главарей и сжигать начисто те села, на территории которых произошло убийство красноармейцев. То есть Фрунзе был в этом отношении ничем не лучше Тухачевского, подавлявшего Тамбовское восстание, или Пятакова, Белокуна и землячки, которые проводили красный террор в Крыму. И если бы было соответствующее указание, то Фрунзе бы, несомненно, его выполнил.
Думаете, он бы его
выполнил? Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Так, ну что же, Фрунзе, дальше.
Таким образом, Фрунзе, и почему его фигура овеяна еще таким, так сказать, флером, да, он участвовал в важнейших сражениях гражданской войны, вот этих сражениях, когда были разбиты армии Колчака, точнее, армия генерала Ханжина Колчаковского, и потом 50 дней руководил Южным фронтом, как раз тогда, когда был разбит Врангель. Что было дальше? Дальше Фрунзе выполнял очень интересные миссии, не только военные, но и дипломатические. Фрунзе был одновременно таким спецпосланником в Турции, уже после окончания гражданской войны. Я напомню, что там произошла Кемалистская революция,
да.
И что Кемаль Ататюрк обратился с письмом к Ленину с просьбой о признании. Признание было немедленно получено и о помощи. Но помощь не оказана, потому что шла война с Польшей и с Врангелем. Сразу после окончания войны были заключены последовательно договоры с Турцией, с Кемалем Ататюрком, Российской Федерацией, с Кавказской Федерацией. Потом поехал подписывать от имени Украины Фрунзе. Ехал он, кстати говоря, нелегально на итальянском пароходе под именем все того же Михайлова. А параллельно шло советское судно, которое везло всячески там немножечко вооружения и 1 000 000 рублей золота в поддержку вот этого нового турецкого режима. Зачем это все было нужно большевикам? Я думаю, совершенно очевидно. Это рассматривалось как средство подрыва вообще Антанты, как средство подрыва мирового империализма и как такой стимул, как такая дверца для дальнейшего развития революции. И,
только ли, как юг, а нефть, а обеспечить там как-то надежность?
Но такими категориями они тогда не мыслили.
Все-таки.
Такими категориями пока не еще мыслили, да. И я приведу такие данные, что советская власть, Советская Республика, республики поставили Турции, которая в 21-22 годах воевала с греками, да, поставили около 40 тысяч винтовок, сотни пулеметов, 54 орудия с многотысячным комплектом снарядов и огромное количество другого военного снаряжения. Более того, турок снабжали нефтью, бензином и керосином через Азербайджан. Кроме того, в общей сложности кемалистскому правительству была оказана финансовая помощь в размере не менее 10 миллионов рублей золота. Ну и Ленин подарил Турции, по существу, примерно 20 тысяч квадратных километров территории с населением почти 500 000 человек, проживавших в закавказских кругах Карск, Ардаган и Артвин. Почему я об этом говорил в связи с Фрунзе? Я вот не бывал, к сожалению, в Стамбуле, но бывающие там, и много там россиян бывает, могут пойти посмотреть памятник республике, на котором по левую руку от Кемаля Ататюрка стоит Михаил Фрунзе. Герой вот такой национально-освободительной борьбы турецкого народа. Рядом с Фрунзе еще стоит Климент Ворошилов, который тоже на время был там военным советником. Два там персонажа, но Фрунзе, конечно, был важнее в то время. Фрунзе выступал, когда он приехал, он выступал в национальном собрании. Фрунзе поехал инспектировать турецкую армию. И Ататюрк, он, в общем, был совершенно в восторге от Фрунзе и всячески его благодарил. Приехал Фрунзе в то время, был командующим войсками Украины, как бы украинской независимой республики советской. И приехав, выступая там на одном из собраний, сказал, что он турецкую армию знает не хуже, чем советскую, чем Красную армию. Так. Настолько велико было к нему доверие. И туркам оказывали, конечно, помощь военные специалисты. И опять-таки Фрунзе поехал туда не один. Он поехал, естественно, с командой настоящих военных специалистов, с Андерсом в частности. Далее, Фрунзе, пик его военной карьеры, он сменил Троцкого на посту председателя Реввоенсовета Республики. То есть стал наркомом стал наркомом по военно-морским делам и предали военсовет. И пытался быть военным теоретиком. Считается, что именно Фрунзе играл вот такую важнейшую роль в военной реформе 24-25 годов в Красной Армии. И, в частности, он настаивал на единоначалии в армии. У Фрунзе есть такая специальная статья «Единая военная доктрина и Красная Армия». Но, понимаете, когда Фрунзе называют военным теоретиком, то к этому, опять-таки, нужно относиться достаточно осторожно, ибо его эти военные теоретизирования всегда были тесно сплетены, конечно, с коммунистической политикой. Я позволю себе привести несколько цитат из его этой статьи «Единая военная доктрина и Красная Армия», о чем там говорил Фрунзе и к чему он стремился. Государство должно всем весом своего влияния в кратчайший срок покончить с теми остатками политической разъединенности, которые до сих пор наблюдаются в Красной Армии. Люди с идеологией, враждебной идеям труда, должны быть оттуда изъяты, если не перекуются. То есть это тот самый курс на ликвидацию военных специалистов в армии, который был реализован в конце 20-х, начале 30-х годов. Но большевистские вожди, включая Фрунзе, отчетливо понимали, что нельзя оставлять армию, если руководствоваться коммунистической доктриной, в руках этих самых военных специалистов. Их использовали, а потом их нужно или сделать коммунистами, а сделать всех коммунистами невозможно, или убрать, заменить своими. И именно в этом смысл единоначалия по Фрунзе. Потому что команду и командиры должны сами стать коммунистами. Тогда они должны быть комиссары. А вот уже о, собственно, военной части вопроса, о стратегии. Общая политика рабочего класса, класса активного преимуществу, класса, идущего на завоевание всего буржуазного мира, не может не быть активной в самой высокой степени. Самим ходом революционного исторического процесса рабочий класс будет вынужден перейти к нападению, когда для этого сложится благоприятная обстановка. Таким образом, в этом пункте мы имеем полное совпадение требований военного искусства с общей политикой.
То есть наступательное, превентивное, конечно, все вот упреждающие, конечно, удары.
Конечно. Мировая революция на штыках – это ничем не отличается от того, что говорили и писали Троцкий, Тухачевский и другие. Это та же самая линия. Любопытно, что Фрунзе отлично понимал военную отсталость Советской России. И он говорил, что, ну да, у нас техника не очень, и наш противник потенциальный будет иметь техническое преимущество, но у нас просторы, мы можем вести маневренную войну. Вот, и в этом будет залог нашего успеха. И мне доводилось читать в биографиях Фрунзе советского времени, что, дескать, это все и оправдалось во время Великой Отечественной войны. Но на самом деле, конечно, это очень сомнительное маневрирование, когда противник дошел до Москвы и до Волги. И, конечно, это объяснялось не тем, что были...
как раз опыт глубокой обороны, глубоко эшелонированный пригодился, который совсем не из этой доктрины.
Да. Так что вот такова, ну, это я беру только один из фрагментов, конечно, Фрунзе написал у него три тома трудов, и воззрение его несколько сложнее, но, как мне кажется, квинтэссенция вот его военной доктрины и его мироощущения в этом фрагменте текста из его такой программной статьи, которую я сейчас...
Идеологичные наступательные маневры.
Да, совершенно верно.
Ну что же, вот мы уже подходим вообще к окончанию жизни Фрунзе. И вот вопрос, который бы нам задан. А до каких бы высот мог дойти любимые вопросы всегда, если бы вот он выжил тогда? Вообще, насколько все это легенда с устранением Фрунзе?
С моей точки зрения, легенда. Литература – великая сила. Когда Пельняк написал, да, «Повесть непогашенной луны», где в образе командарма Гаврилова, да, умершего во время операции, все как бы узнали Фрунзе, и когда тираж «Нового мира», часть тиража была конфискована, то тем самым как бы был поставлен штамп верно на мнение о том, что
если
Фрунзе
так боятся,
был,
да, значит точно.
Значит точно Фрунзе был устранен. Ну, действительно, выглядело все так странно. Человек чувствует себя неплохо, его заставляют, по существу, по решению ЦК, идти на операцию, и вскоре после операции он умирает. Не от самой операции, а от наркоза. от наркоза, и Фрунзе умер через 39 часов после операции от паралича сердца. И, естественно, что очень тщательно это анализировали разные люди, которые построили такую концепцию, что в это время, во-первых, было много каких-то случайных смертей. Склянский утонул там, да, в Америке, зам Троцкого, там Нариманов внезапно умер, Мясников разбился на самолете. Что-то тут нечисто. Так? Во-вторых, с врачами, которые оперировали Фрунзе, вот все они умерли в 1934 году.
Да.
Там, причем врачи были первостатейные, Розанов, Греков, Мартынов, это блестящие хирурги, и так далее и тому подобное. У меня эти версии вызывают о том, что Фрунзе был устранен по указанию Сталина, и кандидатом, так сказать, в убийцы является не некто, а известный довольно врач Очкин, который давал наркоз. Там был эфир и хлороформ. И сочетание эфира и хлороформа дало, в общем, в итоге не очень, точнее, совсем неблагоприятные последствия, и Фрунзе в результате скончался. Наркоз был довольно длительный, и, в общем, довольно много израсходовали наркотического материала. 60 грамм хлороформа и 140 грамм эфира. Это, в общем, много. И врачи, видимо, допустили где-то ошибку. Вообще, когда пациент возбужден, это противопоказание против наркозов, как я прочитал в медицинских трудах. И когда человек такой сильный, активный, возбужденный, это может негативно сказаться, тем более, что доза увеличивается наркотических веществ, и это может сказаться на деятельности сердечно-сосудистой системы, что с Фрунзе и произошло. Но все это вместе еще не означает, что его сознательно умертвили. Далее еще такой вопрос, почему вообще, зачем нужна была эта вообще операция, если он вроде бы чувствовал себя неплохо. Ну, как мне говорят врачи, с которыми я консультировался, в том числе собственная жена, язву вообще оперируют или если есть прободение, это уже просто необходимо немедленно, да, оперировать, или ее оперируют не в период обострения, а как раз когда период затишья, да?
Тогда зачем? Вот зачем период затишья?
А затем, чтобы не было обострения потом.
У Фрунзе, то есть такой,
у Фрунзе на самом деле было очень давнее желудочное заболевание. В 1906 году еще его брат, у него брат был врачом, диагностировал это дело после операции аппендицита в 1916 году. С этого времени у Фрунзе время от времени бывали очень тяжелые, сильные боли, бывали кровотечения. Он выпадал иногда на несколько дней, иногда на недели из жизни активной деятельности. И в этом смысле логика действий ЦК, она понятна. Это нарком военмор, он может вдруг из-за желудочных болей выпасть из активной деятельности. А ведь принципы медицины были не только вылечить болезнь, но и сделать человека активным, трудоспособным и так далее. Поэтому логика в этом некоторая была. Была ли логика в том, чтобы Сталина устранить Фрунзе? Я ее не усматриваю. По одной причине. Ведь Фрунзе был назначен вместо Троцкого совершенно сознательно, поскольку это был человек другой ориентации. Так? Никаких признаков нелояльности, кроме там участия в некое там, было такое пещерное совещание, так называемое, но в 23-м году я просто не за отсутствием времени не буду это подробно говорить, но никаких признаков нелояльности к партийному руководству Фрунзе не было. Это не видно. Отношения были, в общем, вполне нормальными. И тем более идти на такой риск, втягивать в это, в общем, массу людей.
Да.
Это 25-й год, осень. Это еще не тот Сталин, не та ситуация. Кроме того, напомню, что впоследствии, когда Сталину действительно нужно было расправиться, с его точки зрения, с виднейшими деятелями и партии, и военными, и всеми прочими, то это было сделано без таких сложностей. Их просто всех судили и расстреляли.
Но уже была другая сила.
Да, но при всем при том, что Сталин злодей, и что в истории с Фрунзе, конечно, много неясного, я, честно говоря, не вижу логики, прямой логики вот в этом убийстве, если это было
тогда
убийство.
Тогда Пельняк гений. Тогда он просто прозрел, он визионер. Вот он просто гений тогда.
Вот. Ну, не исключено. Я, кстати говоря, хочу сказать, что как бы легитимизировал еще дополнительно эту историю, и все-таки искусство — это не история, да? Угу. Режиссер Евгений Цымбал в своем замечательном фильме «Повесть непогашенной луны».
Да, очень хороший фильм. Да.
Да, замечательный фильм со Стекловым в роли Фрунзе и с Проскуриным в роли Сталина, таким немножко пародийным. Вот. Поэтому сила искусства, она велика, но мне кажется, что у нас нет реальных доказательств и оснований считать, что Фрунзе был убит.
Ну что же, вот, а имя его осталось, и он действительно очень во многом заменил после смерти. Он заслонил многих других деятелей гражданской войны естественным образом. Олег Будницкий, мы продолжим наши серии и продолжим наши разговоры в следующих наших передачах «Не так» совместных с журналом «Знание и сила». Спасибо.
Нет, все, ребята, все не так, ребята.